квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 июля 2026 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Теос Медиа с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу Иова, эти совершенно потрясающие тексты, погружающие нас в сферу смыслов. Вот почему мы серию передач эту назвали «Дыхание смысла». Смысла, который, может быть, до конца мы не можем постигнуть, но смысла, который может при нашем добровольном согласии постигнуть нас. И сегодня, читая 11 главу книги Иова, мы поговорим о гибких людях. Вот такой интересный термин, я его обнаружил у Максима Горького в его повести о Климе Цемгине. Вот такая фраза есть. Гибкие люди, которые ходят по идеям, как по лестницам. То есть это такой особенный тип людей, которые любые идеи, любые идеологии подчиняют своим собственным целям, своим собственным интересам. У нас на сцену выходит третий так называемый друг Иова, которого зовут Сафаром Наамитянином. И здесь, наверное, стоит несколько слов сказать о том, какой тип людей этот персонаж собой олицетворяет. Я хочу поговорить о софизме. И сразу оговорюсь, имя Сафар здесь происходит не от греческого «София мудрость». Здесь еврейское слово за ним стоит, мы чуть позже к нему вернемся. Я хочу поговорить о софистах как о некоем направлении философии, которое возникло примерно в IV веке до Рождества Христова. Суть вообще такого явления, как софизм, это искусство спора. Искусство спора как таковое, то есть умение что-то доказывать, независимо от того, насколько правильно то, что мы стремимся доказать. И вот это искусство спора софисты довели до абсурда. Потому что это искусство, при котором манипулируется, манипулирует фактами, манипулирует какими-то сведениями, понятиями, принципами и так далее. И главная цель в этом искусстве – это победить в споре. То есть оказаться правым в глазах тех, кто в этом споре участвует. Ну, примером такого откровенного софизма является вот такой вот, например, спор. Почему я сказал абсурд, да, определяя это понятие софизма. Очень хороший яркий пример. Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Это спор, в общем, о всемогуществе Бога, который, как мы с вами видим, никуда не заводит. Но человека, который подобные силлогизмы выдает, этот спор как бы возвеличивает, во всяком случае, в его глазах. Итак, главная цель софистов – не обнаружить истину, она иногда в споре обнаруживается, а доказать свою правоту. И вот Сафар – типичный представитель этого течения, которое, честно говоря, пустило очень глубокие корни в сознании человека, и это очень сильно видно и ярко, скажем так, блестит, особенно в политической сфере, иногда в научной и культурной. Люди спорят. Спорят и люди религиозные. Во времена земной жизни нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, во времена новозаветные, и это здорово и точно показано в Евангелиях, софисты обрели форму фарисеев. Да, их так называли. Потому что фарисеи, они владели этим искусством спора, и мы видим, как это искусство опровергалось Спасителем в его ответах на коварные, лукавые, скажем так, вопросы фарисеев. Мы сейчас об этом не будем говорить, но скажем одно. О них, именно о них сказал Господь, вот о таких фарисеях-софистах, что они отцеживают комара и глотают верблюда. Можно еще сказать о софистах, употребить и такую поговорку, да? Они выплескивают воду из корыта вместе с ребенком, в которой они, в общем, мыли этого ребенка. Иногда такого рода людей называют буквоедами. Да? Вот им лишь бы спорить по поводу любой детали, мелочи, неважно. Итак, на сцену выходит Сафар, третий друг, пришедший утешать Иова, и третий, павший в то же самое искушение, и за утешителем превратился в обвинителя, обличителя и так далее. Человек этот, вот последний из трех, будет еще четвертый, но он как бы отдельно от них трех стоит, Елиуй. О нем мы будем долго говорить, потому что ему много времени уделено в книге Иова. Но вот сейчас, говоря о Сафаре, мы скажем, пожалуй, это один из самых неприятных персонажей вот книги Иова. Потому что в итоге и сразу становится, причем очевидно, что его главная цель вовсе не утешить Иова, не поддержать, не помочь, а каким-то образом продемонстрировать свою собственную правоту. И об этом свидетельствует собственное имя. Софар, а вообще были точнее использовать букву «С» в начале. Софар вообще означает «грубый». В греческом языке именно такой контекст используется. И имя связано с глаголом, ну, вероятно, вероятность такая существует, которая означает «щебетать», пищать, есть такое хорошее русское слово «болтать». Говоря простыми словами, Сафар – болтун. Он болтает. И вот смотрите, как интересно, даже имена друзей Иова отражают в чем-то их характер. Элифаз означает «Бог побеждает». Это человек, который как бы заступается за Бога. Порой благородный, но вряд ли оправданный. Потому что Бог вряд ли нуждается в том, чтобы мы за Него заступались. Он сам может за себя постоять. Хотя утверждает он, конечно, очевидные истины, в том числе и ту, что Бог всегда прав. Но совершенно в другом контексте это делает. Получается вроде как начальник прав, потому что всегда прав. Да, или прав тот, у кого больше прав. Вот. Вилдат – это сын удовольствия. Он не слуга смысла. Он все сводит к каким-то вот полезным или вредным ощущениям. И вот, наконец, Сафар – болтун. И вот начинаем мы чтение 11 главы книги Иова с того, что видим, как Сафар начинает с упрека. Вообще его болтовня, она, знаете, меняет тональность. У него меняется интонация, он такой очень хороший оратор. То есть красиво говорить, можно так сказать. И первое, в чем он упрекает Иова, это многоречивость. Он его упрекает: разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? В восточном переводе вообще звучат очень обидные слова. Может ли краснобай быть оправдан? Он Иова краснобаем называет, если говорить на таком бытовом языке. То есть тем, кто красиво говорит слова, которые ничего не значат. По сути дела, вот это обвинение как бы подвешивается в воздухе, обвинение против Иова, обвинение в том, что он слишком много себе позволяет в разговоре, который обращен, конечно же, не только к друзьям, но и к Богу. Как будто дело не в том, что говорит человек, а как долго и как много. Порой ведь для того, чтобы высказать свои чувства, свои мысли, нужно очень-очень много слов. Вот почему мы так любим читать книги. Они помогают нам в этом иногда многословии понять очень важные вещи. Но для Сафара это не имеет ровным счетом никакого значения. Тем более, что он целых 7 дней, бедняга, молчал и терпел. Ему же надо говорить. Какая мука для болтуна, когда ему приходится молчать. А он молчал все это время, 7 дней, потом слушал Иова, слушал его двух друзей. И все это продолжается уже не один день, достаточно долго. И вот здесь я позволю себе сказать, что в разговорах вообще всех трех друзей, и я это слово осмелюсь поставить в кавычки, потому что бывают иные друзья хуже врагов, правда. Есть такая фраза «медвежья услуга». Вот они эту услугу Иову оказывают с таким усердием, что просто диву даешься. И у нас бывают такие друзья, давайте честно скажем. Так вот, мы видим три мировоззрения в словах всех трех друзей. И в словах Елифаза, и в словах Вильдада, и в словах Сафара. Религиозных мировоззрений, потому что тогда все мировоззрения были религиозные. И вы знаете, чем они отличаются вообще от, кардинально? От мировоззрения Иова, тем, что какие бы они правильные не были в смысле структурном или в расположении каких-то правил, да, они все-таки вращаются не вокруг Бога, а вокруг человека. Центром их рассуждений являются они сами, а не непостижимый Бог, который обитает, как сказал апостол Павел в своем послании к Тимофею, в неприступном свете. Или, если быть более точным, центром их мировоззрения является их понимание Бога. Помните, мы вот с вами совсем недавно говорили притчу об этих слепых мудрецах, которые ощупывали слона. Вот вокруг своей ощупи, да, они строят все свое мировоззрение. И вообще человеческое понимание Бога, опыт восприятия непостижимого. Он, с одной стороны, всегда уникален, с другой стороны, всегда субъективен. Как, в общем, и опыт нашего земного существования. И здесь мы должны отметить одну вещь. Сафар упрощает и извращает одновременно. Как, в общем, всякий настоящий фарисей. Вот не помыл ты руки перед едой, значит, ты недостоин милости Бога. И вообще ты должен страдать из-за того, что не помыл руки перед едой. Но это я, конечно, утрирую, и сарказм включаю определенный, почему бы и нет. Смотрите, как он говорит. «Разве твое пустословие заставит меня замолчать?» Смотрите, как высокопарно это звучит. «Чтобы ты глумился, и чтобы некому было постыдить тебя». Ну, вот как те же фарисеи. Они взяли на себя такой труд и обязанность стыдить людей. То есть говорить так, чтобы людям было стыдно. Звучит иногда красиво. Дальше и Сафар продолжает. «Все твои слова пустые, все твои оправдания, они лишены смысла и содержания его». А ведь ты сказал его, смотрите, Сафар внимательно слушал, и он выхватывал из речи Иова то, что ему нужно для спора. И это вообще подлый прием. «Ты сказал, Иов, суждение мое верно, и чист я в своих очах». В 4 стихе 11 главы книги Иова Сафар так заявляет. Он выдернул из контекста слова Иова, потому что Иов не то и не так сказал. Но вот Сафар использует вот эти элементы речи Иова для того, чтобы подняться выше него. Потому что Иов не утверждал свою невинность. Он утверждал, что он не знает, в чем его вина. Вот почему он требует суда у Бога, потому что он хочет понять, за что Бог его наказывает. Так он эту ситуацию понимает. Все эти лишения, беды, болезнь, проказу, которая его покрыла. Он понимает, в том числе и не без помощи друзей, как некое наказание Бога за его вину. Друзья говорят, что он лицемер, на самом деле он был тайный грешник. Вот. А Иов говорит, я никакой вины за свою не вижу. Я не поступал, говорит Иов, против своей совести. Но Сафар это очень ловко использует. Ты сказал, что ты безгрешен, Иов. Вот что он пытается сказать. И вот здесь Сафар начинает, вообще заходит слишком далеко, конечно, потому что он начинает как бы говорить от имени Бога. То есть смотрите, что он себе позволяет. Если бы Бог заговорил, он бы сказал тебе, откуда ты знаешь, Сафар, что Бог сказал бы Богу, если бы он заговорил. Этого не знает ни Иов, никто. Так вот, Бог бы тебе сказал, тебе еще мало досталось, Иов. Некоторые из твоих грехов Бог предал забвению. Слушайте, так вот и хочется сказать по отношению к такого рода болтунам от религии, да, они в разном обличии являются нам в собраниях церковных иногда, и не только в религиозных кругах. Они будут обливать вас грязью за то, что вы не сняли шапку, войдя в церковь, или еще что-нибудь. Найдут они в ваших словах, в ваших делах, в ваших поступках повод для того, чтобы от имени Бога вам заявить что-то. Вспомните Плюшкина, знаменитого героя «Мертвых душ» Гоголя. Как он всех своих крестьян бедных пугал. Все говорил, вот черти тебя припекут на сковородке. Это такой вот бытовой софизм, да? Вот эта болтовня религиозная, которая оправдывает свою собственную злобу, свой собственный эгоизм и так далее. Откуда такая уверенность в виновности Иова? Только от страданий? И вы знаете, что больше всего поражает? Вот такого рода люди, которые действительно карабкаются по идеям, как по лестницам, как сказал Максим Горький. Вот всегда интересно проверить, и хорошая проверка. Глядя на страдания других, эти люди вполне возможно думают и говорят, что они такие, потому что их Бог наказал. Помните, как фарисеи спорили с Иисусом, почему человек родился слепой? Его это вина, его грех или его родители? Вот это такого рода софизм. И что интересно, что ведь будучи поставленными на место человека страдающего, когда, допустим, их постигают какие-то беды, они их постигают, болезни, страдания, неприятности разного рода. Эти люди сразу кардинально меняют свою позицию по отношению к себе самим. Они эту меру не употребляют. Вот это такой, знаете, признак, по которому можно болтуна, софиста отличить религиозно. Они никогда к самим себе не применяют то, что говорят о других. И давайте вспомним слова Спасителя. Какую меру вы меряете, такую и вы будете измерены. И, в общем, урок здесь потрясающий. И напомню, здесь все происходит в этом удивительном сценарии, если можно так выразиться, в котором боль, а Иов страдает, ему больно. Она иногда диктует логику чувствования, но вместе с тем и очищает ум определенным образом. Мы становимся более прозрачными, когда нам больно, во всех смыслах этого слова. Мы становимся виднее для окружающих. И Сафар продолжает, он продолжает манипулировать, ну, пытается манипулировать сознанием Иова, и мы увидим, как Иов на это отреагирует, читая 12 главу, отреагирует он великолепно. Просто настолько адекватной будет его речь, он так ответит Сафарову, конечно, это потрясающе. Вот глубина этих текстов очень многому нас учит. И дальше что делает Сафар? Как и всякий софист, он перемешивает очевидное с вероятным. Помните, была такая передача у нас на телевидении «Очевидное и невероятное»? Вот Сафар очевидное перемешивает с вероятным. Потому что, конечно, мы с вами должны, если мы отречемся на секундочку от того момента, что мы знаем историю Иова, мы знаем, почему, прочитав первую и вторую главу, Иов страдает не до конца, но хотя бы отчасти. Так вот, ведь вероятно, что Иов страдает из-за своих грехей, его друзья праве за это, ну, скажем, предполагать это. Но могут ли они его судить и тем более утверждать, что он виноват в чем-то? Конечно, нет. И дальше, смотрите, Сафар говорит такие слова, высокие, казалось бы, витиеватые. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя? А в еврейском тексте можешь ли ты пройти по его следам? А можешь ли ты выследить его своим разумом? Такая утверждается очевидная непостижимость Бога. Но, Сафар, ты-то на себя берешь такую ответственность. Оказывается, Иов не может, а ты что, можешь, раз ты за Бога решаешь, что Бог виноват? И все это перемешивается с очень красивыми словами, словами возвышенными, я здесь без сарказма это говорю. Он выше небес. Что ты можешь узнать и понять? Он глубже преисподней. Его мера длиннее земли и шире моря. Я напомню, книга Иова – это ведь поэтическая книга плюс ко всему. И если, вот опять он очевидное с вероятным смешивает, и если Бог кого-то заключит в оковы и приведет на суд, кто отклонит его? Иначе говоря, он говорит очевидные вещи. Кто может Бога до конца понять, и кто может препятствовать тому, что делает Бог? Конечно, никто. Это вопрос риторический. И вы знаете, вот я вспоминаю, как Дитрих Бонхёфер в своей этике утверждает, я с ним не могу согласиться, что даже правильные слова из уст лжеца звучат как ложь. И, ну, и Сафар, конечно же, продолжает свою лекцию по богословию, которую вдруг решил прочитать его. Он узнает лживых, он видит беззаконие и не оставит его без внимания. Вот тоже ведь очевидное. Конечно, Бог свят, конечно, Бог справедлив. И вот здесь он начинает опять поворачивать штурвал своего скороходного катера мышления. Опять карабкается по идеям, как по лестнице, этот гибкий Сафар. Однако пустой человек в 12 стихе мудрствует, умничает, хотя и рожден подобно дикому осленку. В еврейском тексте эта фраза звучит, я подумал, почему здесь вдруг рождение осленка приводится, с какой стати? В синодальном тексте это не так понятно. А вообще в греческом и в еврейском, особенно в оригинальном тексте этого стиха, мысль вот какая. Пустой человек наберется ума лишь тогда, когда осел родит человека. Иначе говоря, если переводить это, скажем так, в рамки русской бытовой речи, пустой человек поумнеет, когда рак на горе свистнет. То есть этого никогда, конечно же, не будет. И Сафар вот эти элементы истины использует для того, чтобы из них сплести такую огромную сеть лжи. Для него она очень привлекательна, очень надежно, так, выглядит все очень красиво и убедительно. Он, по сути, говорит Иову, и отчасти он прав, все твои попытки, Иов, оправдать себя – пустые слова, потому что Бога обмануть нельзя. Ну, и он, кстати, добавляет, наверное, очевидно, да и меня, Сафара, мудрого и умного человека, ты, Иов, конечно, не проведешь своими речами. Мы знаем с тобой, Иов, что ты виноват. Чувствуется в речи Сафара и сарказм, хотя он иногда его скрывает. И уж точно чего здесь нет, нет ни капли сострадания. К боли Иова, к его страданиям, к его попыткам понять, что происходит. Никакого понимания того, что Иов может чувствовать и переживать. И хочется спросить иногда, откуда берутся такие Сафары. И вот хочется вспомнить слова апостола Павла, я думаю, очень уместные. Он пишет во втором послании к Коринфянам в 11 главе о том, что сам сатана принимает вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Вот такой, как сказал один из философов наших, ангел с пеной на губах, готовый ради правды ненавидеть всех. Есть и другие, в кавычках, ангелы, которые ради любви готовы лгать. В человеке вот эта опасность всегда присутствует. Причем мы видим, речь-то Сафара в плане душевном, она вдохновенная. Здесь, помимо всего прочего, энтузиазм чувствуется. Только вдохновение – это не от Бога, очевидно. Это, знаете, то, о чем Иаков пишет в 3 главе своего соборного послания, когда он говорит о земной, душевной и бесовской мудрости. И вот смотрите, здесь происходит одна удивительная вещь. Поворот происходит, как бы Сафар оборачивается к нам другой стороной, как будто человечной. Потому что манипуляции всегда, угрозы, запугивания смешиваются с обещаниями. Он меняет тональность и переходит к такому вот увещеванию утешительному, употребляя обильное слово «если». «Если управишь сердце твое, прострешь к Богу руки твои, сдашься ему на милость, признав вину», вот что он говорит. «И если порок в твоей руке, то есть если тобой руководить какое-то зло, то удалишь его и не дашь беззаконию обитать в твоих шатрах». Смотрите, как многообещающе это все звучит. Только что пугал, а теперь еще и обещает. И вот я вспоминаю опять-таки апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 13 глава, знаменитый гимн любви, где он говорит об этом медном кимвале, звучащем без любви. Иногда звуки очень красивые, но они пустые. Если нету в любви говорящего, любви в говорящем, то вся его речь как действительно вот эта звенящая даром медь. При этом, я еще раз повторюсь, Сафар говорит правильные вещи, смешивая при этом очевидное с вероятным, выдавая желаемое за действительное. И, собственно говоря, он предлагает то же самое Иову, но в скрытой форме. Но все-таки стоит его просто сказать, ну да, наверное, я виноват, я согрешил, ну и так далее. То есть подстроиться под это настроение друзей, чтобы хотя бы они тебя не мучили. Но Иов этого не делает. И вот, вот смешивая очевидное с вероятным, Сафар утверждает то, чего он не может доказать. И пытается доказать то, что в доказательствах не нуждается. Но давайте мы уйдем на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
28 июля 2026 года, вторник, 12 часов 31 минута в Москве. Василий Ласточкин у вас в гостях вместе с EOS Media, как всегда, в это время по вторникам. Мы продолжаем читать книгу Иова, и говорим мы сегодня, читая 11 главу этой удивительной книги, о гибких людях, которые, по словам Максима Горького, ходят по идеям, как по лестницам. Вот Сафар, софист, спорщик, болтун, неплохой оратор, как мы с вами убедились в первой половине этой передачи, смешивая очевидное с вероятным, пытается доказать вероятное и утверждать очевидное вместе с тем. Его утверждения во многом голословные и безосновательные. И давайте признаем честно, советы он дает не такие плохие. Совет отдать сердце Богу, он не может быть плохим, правда ведь? Но все это делается в совершенно другом контексте. Только вот я уже говорил, есть люди, от которых просто не то, что нельзя, невозможно принять советы даже правильно. Хотя, может быть, это мое заблуждение, не буду этого утверждать. Смотрите, как он говорит: подними лицо, и будешь смотреть без страха. И вот я еще говорю, вот как бы действительно посмотреть бы на Сафара, если бы он сам был покрыт проказой. Такие моменты ведь были в истории. Помните, когда Аарон и Мариам упрекали Моисея за то, что он взял себе жену Ефиоплянку, как они были покрыты, как Мариам покрылась проказой. И вот я хочу обратить ваше внимание на эту гибкость. Она мне напоминает иногда извилистость, знаете, как змей, который идет прямо, но извивается при этом у пророка Исаия. Это о том, что у сатаны-то ведь конкретные цели. Украсть, разрушить и погубить, но идет он к ним извилистым путем. И вот опять это если. Если совершишь что-то, да, то может быть. И, конечно, наверное, мы говорим о сознании того времени, сознании еще, которому еще не было доступно то, о чем писал апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, итогом которой является восклицание: «Бедный я человек, кто и избавит меня от тела греха и смерти». Да, ведь помимо непостижимости Бога, мы ведь еще и понимаем неуловимую тайну человеческого сердца. Греховность нашей природы, ее испорченность. И потому, конечно, смотреть, как один непокрытый проказой грешник упрекает другого, но при этом праведника, по сути своей, это всегда больно. Ну а дальше что ж, Сафар обещает. Вот обещания прям сыплются от него и из него, как из рога изобилия, правда? Забудешь грех, как протекшую воду, и не будешь его помнить. Жизнь будет для тебя как ясный день, как яркое утро, как у Высоцкого, да, наша жизнь как речка потечет. Вообще, какое право есть у человека обещать что-то от имени Бога? Такое право есть только у Бога. Тем более, что все, что Бог обещал человеку уже тогда, в общем, было выражено в Священном Писании. Хотя, если предположить, что книга Иова была написана до Пятикнижия Моисея, возможно, что Сафар Библию не читал, если говорить современным языком. Но это его вовсе не оправдывает. «Будешь спокоен, Иов, ибо есть надежда. Ты огражден и будешь спать безопасно». Вот все, от ясного утра до спокойного сна. Сафар не моргнул глазом, Иов обещает, если только тот признает свою вину. И вот еще раз я повторю этот риторический вопрос. Кто ты такой, Сафар? Кто ты такой, чтобы угрожать от имени Бога или обещать от его имени? От имени Бога, который все еще молчит. А вот эти все три друга, и сам Иов, и потом и четвертый друг Ильуй, который ворвется в эту беседу его друзей, в речь Иова, ведь никто из них не понимает, не знает и не может знать, что же произошло на самом деле и почему это произошло. А мы это с вами знаем, мы читали, я повторюсь, и первую, и вторую главу книги Иова. А Бог молчит. И вот в этом иногда заключается наша проблема. Вот есть же в Ветхом Завете такая фраза, в Псалмах: «Ты думал, что если я молчал, – говорит Бог, – то я одобряю твою жизнь». Это неправда. И вот это неадекватное восприятие молчания Бога, оно очень часто служит нам дурную службу. Мы одним спотыкаемся. Иногда мы думаем, что Бог молчит, потому что ему безразлично то, что с нами происходит. Иногда мы думаем, что Бог молчит, значит, я все делаю правильно и хорошо. И то, и другое неверно. Так же, как неверны и эти, в общем, пустые обещания Сафара. Сафара – болтуна. Ты будешь лежать, и никто тебя не испугает, Иов. Никто тебя не заставит встать с постели, как говорит вообще оригинальный текст. Все будут перед тобой заискивать. А зачем Иову, чтобы перед ним заискивали? Вот здесь вообще Сафар, конечно, заходит очень далеко в своих речах, слишком далеко. Я бы еще добавил здесь очень простую русскую фразу: «Твоими бы устами, Сафар, да мед петь». А обещает Иову, что его никто не напугает, и все будут его бояться, и все будут ждать его одобрения. И вы знаете, вот эти вот какие-то буквально пылинки какой-то правды, конечно, в речах любого пустослова есть. Да, как в речах на пионерских собраниях, пионер должен всегда говорить правду, и так далее, и так далее. Вот эти идеологические установки. И по этим идеологическим установкам ведь подлые люди карабкаются наверх, идут иногда по трупам, как по ступенькам. Подлость человеческая в этом смысле не знает границ. Любые идеи, лишь бы по ним подняться наверх. И здесь идея вот о вине Иова, а идея о том, что Сафар может тем, кто его разоблачит и убедит, чтобы Иов покаялся. И дальше Сафар, конечно, опять пугает. Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них. И надежда их исчезнет. Опять он запугивает, причем запугивает так серьезно. Если ты не сделаешь так, как я говорю, если ты не подчинишься моему пониманию Бога, вот этой ситуации, твоей проблемы, да, то у тебя нет никакой надежды, Иов. Потому что, конечно, Сафар убежден, что все его диагнозы правильные, и методы лечения, которым прописывает Иову, конечно же, верны. Иначе говоря, Сафар говорит: беззаконным нет спасения. Опять-таки, он что еще делает? Он прилагает вот это отвлеченное знание конкретной ситуации. Отдадим должное Иову. Он ответит Сафару. И ответит так, что в ушах зазвенит. Вот мы с вами в следующей передаче об этом поговорим. Но пока давайте мы, уже осталось у нас немного времени, подведем итог тому, что мы, о чем мы говорили. А говорили мы о гибких людях. Так вот, чему учат нас подобные ситуации? Умный и информированный, оказывается, это не одно и то же. И стоит вспомнить книгу «Притчи», которую мы совсем недавно вместе читали, 18 главу, 1 и 2 стих. Мы о своенравии говорили много тогда. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного, глупый не любит знания, и только бы высказать свой ум». Вот последнее, наверное, к Сафару непосредственно относится. И второе. Стоит здесь вспомнить, конечно, и слова апостола Павла. Послание к Римлянам, 12 главе, 2 стихе, он убеждает нас не сообразовываться с этим веком, а преобразовываться обновлением ума, чтобы познавать волю Бога. Единственное, что следует нам понимать в той или иной ситуации, это, наверное, чего хочет Бог от нас. К этому, наверное, должно стремиться наше сердце и наш ум. И еще, наверное, чему учит боль, в том числе, это осторожности. Осторожности. Потому что, когда нам больно, мы очень плохо понимаем. Особенно, когда боль сильнее нас. Тем более, когда речь идет о боли по неизвестной причине. Понятно, если мы стукнулись ногой о камень, нам больно, но это совсем другая боль. И вот эта осторожность, знаете, как у Виктора Гюго в его удивительном романе «93-й год» написано. «Люди шли навстречу неизвестность, боясь найти то, что искали. Не видно никого, тем больше оснований кого-то остерегаться». Вот он закон бытия в боли, в существовании, которое болезненно. И я напомню, да, Сафар, который пытается смешивать очевидное с вероятным, утверждает одновременно, что мы не можем понять Бога, и вместе с тем утверждает точно так же, что Иов, конечно же, виноват. Он, по сути дела, говорит Иову: ну, скажи спасибо, что тебя Бог еще больше не наказал. Вот эти вот трескучие грубияны от богословия изрекают банальные истины, а потом с потрясающей уверенностью выдают свое мнение за факт. Натыкаясь на неизвестные эти болтуны, эти гибкие люди начинают выдавать желаемое за действительное. От таких людей право же стоит держаться подальше, потому что они обернут против нас любую самую достоверную правду, любой самый очевидный факт. Они приспосабляют все к своему пониманию ситуации, карабкаясь по этим идеям, как по лестнице. Потому что что же это за люди такие? Софисты или фарисеи – это люди, отделяющие себя от других властью своего собственного мнения. Потому что в их глазах власть их мнения огромна, велика. Даже и в голову не приходит, что в чужих глазах этой власти вообще просто в принципе нет, что их мнение для нормальных людей чаще всего ничего или почти ничего, делаем скидку, не значит. И вот это, знаете, иногда смотришь некоторые, слушаешь разговоры людей, которых называют звездами, неважно в какой сфере, поражает вот эта вот запатентованность человеческого мнения. Я слышал как-то, как один певец известный, хороший певец, рассуждал о духовности. Слушайте, ну просто уши горят. Но у него же есть мнение. Вот он его высказывает. А я иногда действительно думаю, что лучше бы молчал. Бывают такие вот болтуны. Я тоже таких слышал. На Западе их много. Знаете, такие проповедники, они будут вам доказывать, что дети в Африке умирают от голода, потому что их родители не читают Библию. И звучит как? Интересно, правда? А почему бы им не порассуждать о тех, кто на Западе умирает от ожирения? Может, потому что они читают Библию, но читают не так. Вообще вот эти вещи друг с другом связывать очень опасно. Потому что вот это обособленное мнение, оно играет с нами дурную шутку, обращается в такую западню, в ловушку. И в заключение хочется пожелать нам всем, знаете чего? Не дай нам Бог попасть под власть падшего ума, который всегда стремится выдать желаемое, это действительно. Потому что вот в этой всей болтовне что происходит? Из сердца уходит тайна, из ума исчезает правда. Но сила и мужество нашей веры, как мы увидим, читая следующую главу книги Иова, они состоят в том, что мы тайну этой веры храним в сердце, а ум смиряем перед той действительностью, которую мы не можем опровергнуть. Как не может Иов опровергнуть свою проказу, свои беды, свои несчастья, гибель своих детей и так далее. Иначе говоря, мужество веры помогает нам противостоять реальности, не приспосабливаясь к ней, как это делает Сафар. Вы знаете, апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе говорит то же самое. Не приспосабливайте истину к текущей ситуации. А, кстати, любили грешить марксисты, очень любили. Вечно у них социализм то возможен, то невозможен, то в отдельно взятой стране, то в целом мире. Вообще вот эти вот все идеологии, они все грешат этим умением отчасти приспособить идею к ситуации. Знаете, нет смысла идти навстречу Богу с каким-то заранее готовым мнением. Это очень вредно. Почему? Потому что истина-то от этого не пострадает. А вот мы можем потерять шанс поумнеть. Вообще мне нравится эта молитва Давида, который говорит: «Вразуми меня, и буду жить». Вот почему во всякой ситуации, удобной или неудобной, приятной или неприятной, трудной или легкой, давайте учиться вот этому мужеству и смирению. И просить у Бога вразумить нас. Потому что когда Бог нас вразумляет, тогда мы действительно живем. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь до следующего вторника. До свидания.